Слава нашему Господу! Время незаметно пробежало. Вот интересный вопрос. Оно бежит, а наша внутренность записывает. Что мы записали, что мы собрали для себя и что мы потом принесем нашему Господу. Поскольку у нас время очень много, то я затронул всего лишь два места Писания. Слегка так. Остальное да поможет Бог, чтобы мы рассуждали. Как-то, возможно, коснемся этой темы намного глубже. Да поможет нам Господь. Евангелие Луки, 19 глава. И там он рассказывает о покаянии, вернее, описывается о покаянии Закхея, о встрече с Иисусом. И когда Закхей встал и сказал, кого я обидел, воздам четверо, половину имения продам, раздам нищим, Иисус говорит интересные слова. 9 стих Луки 19. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Когда же они слушали это, вот такой резкий переход, пишет Лука, присовокупил притчу. Значит, эту притчу слушали в доме Закхея. И этой притче было основанием покаяния Закхея. Серьезная глубина, просто время не позволит. Только на одном вопросе слегка остановимся. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им употребить их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его. Один из корней будущих проблем. Мы зачастую видим проблемы и думаем, как их решить или как от них избавиться. Корни. Корни. И вот он сразу говорит об одном из корней. Или о части, вернее, даже этого корня. Но граждане ненавидели его, отправили вслед за ним посольство. Все-таки открыто сказали, честно. Но почему в лицо не говорит? Но граждане ненавидели его, отправили вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Почему? Интересный вопрос, что ненависть – это следствие. Это следствие. Почему они ненавидели? Потому что они что-то любили, кого-то любили. Их не устраивал он. Их не устраивало его, ну, господство или царство, или как сказать, как назвать эти вопросы. Их это не устраивало. Они так не хотели. Ну и дальше описывается эта притча, потом он приходит и спрашивает, каждый дает отчет в то, что было сделано. И вот там такая последняя заключительная фраза. 24 стих и ниже этой же главы. И сказал предстоящим, возьмите у него мину, дайте имеющему 10 мин. И сказали ему, Господи, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, в другом месте и то, что думает иметь. Мы сегодня не об этом. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и сбейте предо мной. Враги мои, раз, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Читаем другое место Писания, Римлянам 6 глава. 16 стих. Внимательно, внимательно. Римлянам 6 глава, 16 стих. Неужели вы не знаете? То есть вы знаете, прекрасно знаете. Я, говорит, заостряю ваше внимание вот такой постановкой вопроса. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Да кто кого кому в рабы отдает, только честно. кому вы отдаете себя в рабы для послушания. Того вы и рабы, кому повинуетесь. Повинуетесь. Если мы плохо знаем родной язык, то было бы неплохо отправиться нам всем в школу родного языка. Повинуетесь. Возвратная форма, говорящая о том, что вы требуете от себя повиновения тому, кому вы хотите, чтобы вы повиновались. Внимательно обратите внимание на этот вопрос. «Ся» и «сь» в родном нашем языке, раз мы говорим на русском, это возвратная частица, указывающая человеку на самого себя. Ты сам себя заставляешь, вынуждаешь, твоя внутренность противится, потому что не хочет, а ты ее ломаешь и заставляешь. Поймите, апостол Павел говорит глубокую мысль, что дух плоти противится, а плоть духу, они постоянно во вражде. Вопрос, кто пересилит, дух или плоть? Вот на чью сторону мы дадим поддержку, та сторона и пересилит. Как мы даем нашему сердцу волю, то в простонародье даже говорят, заведет куда? В неволю. Когда мы рассматриваем Самсона, почему он лишился силы, власти, чести, глаз. Причина? Он распоясал свою плоть настолько, что она стала верховодить им настолько, что у него паморки забиты. Паморки забиты. Вы знаете, я сейчас не могу вспомнить, но один из моментов, когда я изучал, я забыл, как они называются. Это не рабы. Быть крепостным крестьянином, это, ну знаете, это намного легче, чем быть рабом. Быть рабом, это намного легче, чем быть, и вот я забыл, как называются те люди. Знаете, что с ними делают? Это Средняя Азия, вот те места, вот такие вот, ну, не обязательно Средняя Азия, скажем, Советского Союза, ну, вот те регионы даже за пределами Советского Союза. Там из людей делали роботов живых. Очень просто. Их захватывали, потом их связывали, потом им одевали на голову обруч из желудка этого. По пустыне ходят, так они называют. Верблюда. И эта кожа верблюдового желудка на солнце, когда высыхает, она сдавливает настолько голову, как железным обручем. Пить не дают, есть не дают и оставляют на самовыживание. Создается настолько атмосфера и обстановка, что люди, говорит, считанные единицы остаются жить. А те, которые остаются, там их не называют одержимыми, но они уже вот таковые. Ими управлять очень просто. Вот так скажи, он тебе сделает еще больше. Он на расстоянии дыхания узнает. Вы знаете, я когда читал эти ужасы, говорит, потом эти люди теряют свое «я», теряют свое достоинство, теряют всякий человеческий облик. Это уже не роботы даже, я не знаю, как их назвать. Послушайте, это называется, когда похоть плоти, неважно какого направления, овладевает, обуревает человеком, он становится бесконтрольным. Раб греха, это мягко сказано. Но он говорит, смотрите, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? А кому это обращение идет? Разве это обращение идет греховодникам? Разве это говорится к людям, которые взяты на отлучение в церкви, на замечание? Или, допустим, та категория людей, о которой сказано, что от такового, говорит, собрание и вашим, вообще, говорит, надо тело отдать во изнеможение сатаны, чтобы, говорит, дух был спасен. Да? Есть такое написано. Но римлянам он пишет к церкви и обращается к членам церкви. Странный вопрос. Господи, помоги нам его глубоко понять и задуматься. Я еще раз читаю это местописание. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Что такое от сердца? Что такое от сердца предать себя этому учению? Что это такое? Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, конец – жизнь вечная. А скажите, пожалуйста, такой вопрос, только не надо спешить, торопиться отвечать на него. Не надо. Второе послание Петра. 19 стих 2 главы. Касается это местописания определенной категории людей. Мы эту категорию не трогаем. А давайте себя посмотрим. Здесь написано так. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Думал ли Исаия о том, что однажды он встретится с небом в такой степени, в такой форме, что он увидел себя? Думал ли? Священное Писание говорит, ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Скажите, вот тот, который богач, два человека было, богач, говорит, и Лазарь. Думал ли богач о том, что он наследует преисподнюю? Только честно. Нет. Мог ли он предположить это? Нет. Послушайте, когда Сын Божий пришел к своему народу, говорит, послал к своим, и свои не приняли. А почему не приняли? Мы как-то коснемся одной из тем. Он говорит, Иоанн о нем рассказывает. То, что он видел и слышал, о том говорит. Никто не принимает его свидетельство. Так написано? А почему не принимает? А потому что, когда Бог начинает открывать, ведь он же, помните, открыл интересную притчу. Человек копал на поле, нашел сокровище, от радости утаил, все продал и купил. Но удивительно то, что когда время от времени Дух Святой касается наших сердец, мы вдруг обнаруживаем, и смотри, сколько лет я уже вступил в завет с Богом, сколько лет я принял Святого Духа, как во мне до сих пор еще и вот это жило и умещалось. Будем только честными, разве никогда такого у нас не было, что мы обнаружили в себе вопросы, как я мог участвовать в хлебопреломлении недостойно и считал, что это достойно? Никогда такого не было? А давайте вернемся назад. Тогда, когда... Ну, сейчас мы покаялись, мы увидели, Бог нам открыл, и мы удивляемся, как такое могло иметь у нас место. А когда в прошлые разы мы участвовали в хлебопреломлении, для нас это было в порядке вещей. Тогда или нет? А почему мы себя убаюкивали и успокаивали? Мы обещали другим свободу, будучи сами рабы тления. Ну, только честно. Только честно. Причина. Сами себя отдали в рабы для послушания. Скажите, пожалуйста, кто сделал рабом такого сильного богатыря, Божьего помазанника? Ну кто? Самсона. Ну кто его сделал? Послушайте. Что он дошел до такого состояния, мы его не судим, не пересуживаем. Но это же прообразы для нас. Как просто лишиться чести, я о духовных вопросах, как просто лишиться славы, как просто лишиться силы. Как часто мы бываем бессильны остановить себя. Но куда эта сила делась? ну не может быть такого, чтобы Бог ее не дал. А если дал, то где она? Расточил. Раздал. Потратил. Честно признаться, не хватает сил. И влачем существование. Бог даст, мы как-то коснемся еще одной из тем. Жить или существовать. Он говорит, я немножко так, чуть-чуть ее коснусь. Знаете, говорит, я пришел, говорит, для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Господи, минутку, а они находятся в земле обетованной. Вот храм, вот синагоги, вот все абсолютно. Он говорит, познайте истину, она сделает вас свободными. Вы будете жить. Они говорят, слушай, да никогда мы не были никому рабами. Он говорит, делающий грех есть раб греха. Но если сын освободит, то как будете свободны? Истина. Оказывается, можно быть свободными не истинно. Чтобы было понятно. Ну вот шарик надули таким воздухом, или как он там называется, ну, таким газом, что если его отпустить, он и пошел. А представьте теперь, мы вот взяли веревку, накрутили так, он с километр веревка, и пустили, он идет, и мы восхищаемся, как он поднимается. И никто не видит этой веревки. Она такая прозрачная. Но тот, кто привязал, знает, что она привязана. И подойдет такой момент, когда эта веревка раз, и натянулась. Он парит. Он истинно парит. Он привязан. Он не поднимется. Когда будет восхищение церкви, поймите, мы никогда не поднимемся. А кто позволил привязать? Мы сами дали свои руки, чтобы их связали. Мы сами дали свои ноги, чтобы связали. Мы сами дали свои членства ума и припоясали нам их. Уклонившись от простоты во Христе Иисусе, получили даже повреждение ума. А согласиться с этим как? И вот он приходит к народу Израиля и начинает открывать эту истину. Они говорят, слушай, ты кому говоришь это? Он говорит, я на суд пришел, чтобы слепые стали зрячими, а зрячие, которые считают, что они зрячие, чтобы по-настоящему стали слепы. Какие серьезные слова. А как часто мы не задумываемся этого вопроса? А вопрос заключается в том, что врагами для Господа, к стыду нашему, можем быть даже мы. И когда апостол Павел говорит, умоляю вас, примиритесь с Богом, и писал, да это он в церкви. Оказывается, а чем, говорит, надо служить? Мир с Богом, праведность в Боге и радость во Святом Духе. Три вопроса. Послушайте, но, говорит, и нас, мертвых, по расположению к злым делам. Если у нас есть предрасположенность к злым делам, и мы, которые называем черное белым, белое черным, я сегодня не буду читать этих мест Писания, время не позволяет. Говорит, как, говорит, это получается? Это называется духовный дальтонизм. Повреждение глаз. А в свое время у Самсона они даже были что? Выколоты. Господи, помоги нам. В свое время один из пророков написано, говорит, бессловесное животное, ослица, остановило безумие пророка. Помню, что он сказал? Знающий голос Божий, видевший видение, знающий тайны. Помните, он говорит, открыты глаза его, но падает. Обратите внимание, процесс этот, то, что жило в нем, осталось до такой степени, что после вот этой встречи с Богом, через ослицу и через ангела, который сказал, если бы не она, я бы, говорит, тебя поразил. Но теперь, говорит, ты пойдешь и будешь передавать то слово, которое я тебе, говорит, вложу. Он благословлял Израиля, да? Но подлинные корни там у него остались. И потом, вы помните, что он сделал? Какую, я не знаю, но укус аспида сделал. Он взял за слабое место весь Израиль. Вспоминаем, что он сказал царю Валаку. Ты, говорит, знаешь, есть, говорит, один метод, каким образом ты можешь взять этот народ. туда надо беззаконие ввести, взять на той слабости, которая не утверждена в них. А у них были неутверждены глаза, и посмотрела Ева на дерево, и стало оно приятно для глаз и вожделенно для пищи, потому что дает знание. Что он сказал? Разукрась девчат и выведи эти хороводы, и возьмут их в жены, и внесут в свои дома без... И сказал, говорит, и когда, говорит, возьмете вот это, говорит, место, то, говорит, Валаама уничтожьте мечом. Но если честно, Валаам сказал глубочайшую истину невырезанных проблем в сердцах моисеевского народа. Правда? Правда. Шило в мешке не утаилось. Оно вылезло. Думали они об этом? Господи, время бежит. Не достает времени. Мы сейчас будем подходить к молитве. Боже, помоги нам эту тему понять глубоко. И когда в следующий раз ты нам ее будешь открывать, чтобы наши сердца трепетали пред Твоим лицом, Ты сердцеведец, Ты Бог, видящий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные, но Ты предлагаешь, если мы позволим, чтобы Слово Твое так глубоко зашло, чтобы мы вот так вот открыто подошли к Тебе и сказали, Господи, да как Ты еще нас терпишь? Да в каком мы состоянии находимся? Да вообще о каком разговоре будущей вечной жизни может быть речь? Боже, я никогда не задумывался о своем таком духовном состоянии. Даруй мне этого покаяния. Исаия взвесил себя. И Серафим клещами жертвенника берет уголь и приносит. Вот, говорит, оно коснулось уст твоих, твое беззаконие удалено. Он сказал, что у него нечистые уста. Вот там была проблема. А как часто мы подходим к Богу и многие вопросы говорим, а некоторые вопросы скрываем. Сколько раз Бог об этом говорил? Я, говорит, прощаю только то, в чем каются и в чем исповедуются. В чем оправдывают себя, оно остается за ними. Сколько раз бывает, когда мы приходим на исповедание, пожалуйста, я не осуждаю, я рассказываю беспокойство. Мы рассказываем, здесь мы виновны. А вот здесь, ты знаешь, ну мне настолько плохие, ты знаешь, ну вот мы такие хорошие. А что ты пришел исповедовать? Ты пришел каяться или оправдываться? Что ты делаешь? Зачем ты упраздняешь и умоляешь? Для чего ты делаешь? Слушайте, Исаия сказал, погиб, все. Не надо так вот, не надо так делать. Знаете, я только в заключение хочу рассказать один из случаев. Как-то было такое серенькое-серенькое собрание. Ну, серенькое. А Бог об этом собрании имел свое мнение. И у них не было света, я не знаю, или погас, или сколько-то времени не было. И стояла керосиновая лампа, вы знаете этот случай. Мне что-то положилось на сердце его напомнить. И так стол, на столе лампа, Библии. Первые ряды могли гусли открыть писанные, могли петь, остальные на память подпевали. Братья, которые читали слово, подходили к керосиновой лампе, открывали Библию, так читали. Кто-то вышел по вдохновению Духа Святого в сени, там, где вода была обычно в бочках или в ведрах. Набранная, потому что с колодца ее приносили. Зачерпал большую кружку. Это, думаю, литр на два, наверное, может быть. Вот, подходит и говорит, так, говорит, Господь, я зажег, и никто не погасит. Я не помню, какие дальше слова. И в керосиновую лампу, в горлышко этого стекла льет воду. Она должна же лопнуть, не лопается. Количество воды должно погасить огонь. Не гаснет. Вытекает это все в дырочки, там снизу поддувало. На столе лужа. И весь народ видит чудо. Бог говорит, я зажег. В свое время Давид сказал, Бог мой, возжигающий светильник мой. Да, возжигающий. Бог мой, просвещающий тьму мою. Если, говорит, свет, который в нас есть, тьма, а мы считаем ее за свет, то какова тьма? Какова тьма? Что бы сегодня сделал Христос, когда пришел бы физически в теле среди нас, среди наших семей, наших сердец, что бы Он делал? Боже, мы благодарны, что мы еще живы, дыхание в ноздрях наших, и что Ты все-таки приходящего к Тебе не изгоняешь вон, и Ты производишь Твое действие, освящение Церкви, каждого из нас. Боже, мы очень хотим, чтобы наши светильники такие горели, говорит, а у народа Его был, говорит, свет в домах. Помним, да, когда исход был. А там, говорит, была ощутимая тьма над теми египтянами. А в домах вот народа Божьего, говорит, светил свет такой. Боже, да будет такой свет в наших семьях, в наших домах. Сегодня много Бог говорил нам от самого начала. Склонимся в молитве, будем молиться. Аминь.